познакомила Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 17 октября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы. В Тольятти проходит санкционированный городскими властями митинг в защиту интересов сотрудников «АвтоВАЗа». Мэр города Магнитогорска Челябинской области подал в отставку. В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту фальсификации избирательных бюллетеней на выборах мэра города Азова и депутатов городской думы. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь на будущую неделю. Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». В городе Тольятти проходит митинг, организованный независимым профсоюзом «Единство» и санкционированный городскими властями в защиту интересов сотрудников «АвтоВАЗа». С места событий из Тольятти передает наш корреспондент Сергей Хазов, который находится на прямой связи с нашей студией. Сергей, здравствуйте.
Марина, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как проходит акция, насколько она многочисленна сегодня?
Ну, начнем с того, что еще в четверг руководство официального ВАЗовского профсоюза выступило с призывом к рабочим не ходить на митинг, назвав его политическим. Некоторым профсоюзным активистам, по их словам, угрожали увольнением с АвтоВАЗа. Перед митингом активизировалась местная тайная полиция. В Самаре в пятницу днем были задержаны члены местного стачкома, лидер партии «Диктатура пролетариата» Григорий Исаев и его заместитель Виктор Котельников, которые планировали приехать на митинг в Тольятти. Сначала милиция задержала оппозиционеров по обвинению в хулиганстве, а еще через несколько часов под предлогом проверки на наличие наркотиков их поместили в КПЗ. Затем Виктор Котельников был отпущен, а Григория Исаева милиционеры обещали сами отвезти домой, но на самом деле его доставили в РВД промышленного района Самара и поместили в камеру предварительного заключения. Сегодня утром в мировом суде Исаеву должны были предъявить обвинение в нарушении общественного порядка и оскорблении сотрудников милиции. Поэтому лидер самарского стачкома Григорий Исаев, прославившийся участием в 98 году в забастовке шахтеров на Горбатом мосту в Москве и неоднократно заявлял о желании выступить на сегодняшнем митинге в Тольятти, на митинг не попал. О слежке со стороны милиции перед митингом рассказал и лидер независимого профсоюза «Единство» Петр Золотарев. Митинг на площади Дворца культуры и техники ВАЗа начался в полдень и должен продлиться 2 часа. За несколько часов до начала митинга в ближайших дворах можно было увидеть милицейские автомобили. Несмотря на попытки официальных властей помешать провести митинг протеста, он получается весьма многочисленным. Организатор митинга заявил, что в митинге примут около 1000 человек, но на самом деле здесь около 2000 тольяттинцев. Этому способствует и погода. Сегодня в Тольятти тепло и солнечно, и многие горожане пришли на митинг как на уикенд.
Сергей, в рамках антикризисной программы «АвтоВАЗ» намерен сократить около 3000 работников, И участники митинга вот высказывают они недовольство такими массовыми сокращениями на Волжском автозаводе?
Да, сегодня очень много требований рабочих. Выступил депутат Госдумы Анатолий Иванов, и он предложил руководить АвтоВАЗом российскому премьеру Владимиру Путину. А главные требования – это с 1 ноября на Волжском автозаводе установить 40-часовую рабочую неделю и гарантии для сокращенных с АвтоВАЗа работников в получении новых как бы мест работы, кроме Волжского автозавода, на ближайшие 3 года. И еще одно главное требование участников митинга протеста – это отставка руководства АвтоВАЗа.
Сергей, скажите, пожалуйста, какая же резолюция все-таки предполагается сейчас по итогам митинга, хотя мы надеемся еще получить от вас дополнительную информацию по окончанию митинга?
Планируется направить обращение к президенту Дмитрию Медведеву и правительству России с требованием не допустить массовых сокращений на Волжском автозаводе и другими как бы предприятиями, связанными с Волжским автозаводом. Как говорят участники митинга протеста, именно они, простые вазовцы, заинтересованы в том, чтобы завод был сохранен и модернизирован. Поэтому заводчане заявили на митинге, что имеют право требовать и надеются, что их голос будет услышан российским правительством.
Спасибо большое, Сергей. На прямой связи со студией из Тольятти был наш корреспондент Сергей Хазов. «Свобода в полдень» в эфире. Вчера вечером глава Магнитогорска, это Челябинская область, Евгений Карпов подал в отставку. Среди свои полномочия он намерен сложить через 10 дней. И, по словам Карпова, решение согласовано с губернатором Челябинской области. В ситуации с отставкой мэра Магнитогорска разбирался наш корреспондент Александр Валиев.
За несколько дней до отставки Карпова его заместителем неожиданно был назначен Евгений Тефтерев, покинувший пост министра промышленности области. И наблюдатели тут же вынесли вердикт – дни мэра в этой должности сочтены. Некоторые даже обозначили это назначение операцией «преемник». Формально Тефтерев занял место Виталия Сидоренко, вице-мэра Магнитогорска по правовым и имущественным вопросам, арестованного в сентябре по обвинению во взяточничестве. Но фактически Тефтерев пришел на смену Карпову, и действительно, через три дня тот написал заявление об уходе. Многие сходятся в мысли, что отставка Карпова – результат конфликта с Рашниковым, владельцем ММК и губернатором Суминым. Будучи изначально ставленником Магнитогорского металлургического комбината, впоследствии Карпов перестал устраивать владельцев градообразующего предприятия. Сначала было серьезное расхождение в вопросе о льготном проезде. Депутаты городского собрания, многие из которых являются выходцами с ММК, были на стороне пенсионеров. Карпов поддерживал предприятия транспортников. Говорит один магнитогорский журналист, пожелавший остаться неназванным.
После этого Карпов перестал посещать заседания городского собрания. В средствах массовой информации, которые практически все подконтрольны руководством МК в городе, началась дискредитация главы города Евгения Карпова. И буквально за год эта работа была проведена успешно. Рейтинг главы города упал с 70 до, в лучшем случае, 30%. Выступаю инкогнито, потому что в Магнитогорске сложилась очень острая ситуация с демократией. Есть одна сила в лице правящей элиты с ОАО ММК. Нет ни одного оппозиционного СМИ в городе. Любое правдомыслие, оно здесь наказывается.
С моим собеседником согласна и Олеся Романова, председатель городской рабочей организации Магнитогорска. Она считает, что отставка Карпова была выгодна и губернатору, и ММК. Арест вице-мэра Сидоренко был своего рода черной меткой для его руководителя.
Разных много. Я думаю, что Карпов стал более упрям и более самостоятельных в своих решениях, шел в разрез ММК. Для жителей города Магнитогорска от того, будет ли сидеть Карпов в свое время, тоже ставленник ММК, или Тефтерев, или какой-любой другой выдвиженец от ММК, не будет ни жарко, ни холодно. Потому что вся властная структура подчиняется одному олигарху Рашникову. Естественно, при любом раскладе политических сил будут продвигаться только его интересы.
В Магнитогорске непростая социальная обстановка, и Евгений Тефтерев получит проблемное наследство. Который год за возврат своих акций борются ветераны ММК, которые с начала октября проводят голодовку протеста. В городе серьезные перебои с водоснабжением. Пенсионеры-льготники недовольны ситуацией с проездом. Им положено лишь 30 поездок в месяц, то есть, по сути дела, если считать туда и обратно, их получается всего 15. Серьезные проблемы связаны с недостроенным жильем для дольщиков. С осени выросли тарифы ЖКХ, при том, что многие горожане остались без работы, у других сократились зарплаты. Как со всем этим ворохом проблем будет справляться новая команда, покажет будущее. Александр Валиев для Радио Свобода, Магнитогорск.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Тольятти сегодня проходит митинг в защиту интересов рабочих АвтоВАЗа. В России с начала года жертвами ксенофобии стали более 60 человек. В Москве ликвидирован пожар на складе, примыкающем к черкизовскому рынку. В Минске разогнана акция протеста белорусской оппозиции. Представители КПРФ подали в Центр избирком России заявление о нарушениях на выборах в Мосгордуму. На севере Пакистана правительственные войска начали крупную наземную операцию против талибов. В ходе спецоперации в ингушской станице Орджоникидзевская убиты 3 боевика и находившиеся с ними женщины. В России с начала года погибли 273 военнослужащих. Косово и Македония подписали соглашение о демаркации спорной границы. В столице Армении Ереване прошла демонстрация протеста против планов нормализации отношений с Турцией. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикации о политике. День выборов 11 октября и все, что связано со свершившимся актом коллективного волеизъявления, главная тема уходящей недели в зеркале русскоязычной благосферы. Обзор подготовил мой коллега Юрий Васильев.
То, что на этих выборах действительно произойдет нечто из ряда вон выходящее, одно из первых поняла москвичка Ивон еще неделю назад, в пятницу. Дело в том, что у нее заболела бабушка настолько серьезно, что попала в больницу. К счастью, бабушка поправилась. Настало время выписки. 9 октября, собственно, пятница. Как известно, у нас зря в больницах не держат, и всех, кого можно, выписывают именно перед выходными, пишет Ивон. Однако в пятницу бабушка позвонила родным. Забирать нельзя, доктор не выписывает, причину не объясняет. Взволнованные родственники все же отловили врача и услышали вот что.
Было спущено указание никого из государственных больниц в эту пятницу не выписывать, поскольку все пациенты уже занесены в избирательные списки, должны прямо в больнице принять участие в выборах. Надо же как-то явку обеспечивать. Личности голосующих в больницах удостоверяли по ксерокопиям паспортов, которые хранятся в больничных картах, потому что это ведь не фальсификация, это в интересах России. Ведь умненькие, благоразумненькие маленькие люди, конечно, больше хотели поваляться в холодной больнице и проголосовать в знакомой компании, чем пойти домой, скучать там в собственном кресле, закутавшись в теплый плед вместо казенного одеяла, и провести весь день выборов в лени и безидейности, не выходя из дома.
О подобных предвыборных фортелях государственного здравоохранения блогеры сообщали не раз и не два. Но баловались этим в основном в регионах, а теперь, стало быть, и до столицы дошло. Не удивлюсь, если бабушка сагитировала всю палату голосовать против партии власти. Хорошо, если за коммунистов. А если за яблоко, не дай бог? Те, кто прикрепил бабушку и ее многочисленных товарок к больничной койке, старались не зря. Итог выборов в ту же Мосгордуму. 32 места у «Единой России», 3 у коммунистов, а больше никому и ничего. Побывав наблюдателем на выборах 11 октября, Александр Шмелев привел в своем блоге цифры по реальной явке, по протоколам, и сделал из них вывод.
Ни для кого из тех, кто хоть каким-то боком имел отношение к выборам, не секрет, что в Москве имели место массовые вбросы. В среднем от 200 до 300 бюллетеней на каждый участок. При этом реально голосующих на каждом участке было по 400-600 человек. Вбрасывали, как правило, прямо пачками, на глазах у всех. В общем, полный беспредел. Несмотря на то, что каждые выборы проигравшие обязательно кричат про фальсификации, на самом деле, до вчерашнего дня в Москве ничего подобного никогда и близко не было. У нас тут недалекая нацреспублика все-таки.
«Кому это надо?» – задает вопрос Александр Шмелев и дает ответ.
Ни администрация президента, ни «Единая Россия» тут совершенно ни при чем. В самом крайнем случае знают и молчат, хотя это не факт. В первую очередь, это прагматики, которые даже если и способны переступить через какие-то моральные принципы, то исключительно ради чего-то осмысленного. А во вчерашних вбросах смысла для них не было никакого. Ну, получила бы «Единая Россия» не 32, а 25 или даже 24 места в Мосгордуме, что бы изменилось. Даже наоборот, все как-то пристойнее выглядело бы. Единственное, кому это было нужно, это Лужков и его команда. Слишком уж часто стали вестись разговоры о том, что пора Юрию Михайловичу на покой. И чтобы эти разговоры унять, нужна была крупная победа. Вот, дескать, как москвичи любят своего мэра.
Блогеры постановили обратиться к Дмитрию Медведеву с просьбой. «Дмитрий Анатольевич, дорогой, вы же читаете интернет, так не дайте же себя обмануть. Избавьте нас, пожалуйста, от Юрия Михайловича. Век благодарны будем». Подписи продолжают поступать. Однако апофеоз осмысления послевыборной реальности пришелся на пост Игоря Драндина, члена движения «Солидарность». Драндину и двоим его коллегам по «Солидарности» удалось разговорить некоего Андрея Клюкина, представившегося как член территориальной комиссии Московского района Зябликова с решающим голосом. Единорос Клюкин, находясь в явном подпитии, рассказал под запись на видеокамеру много интересного. Например, о том, как по зябликовским участкам ездил автобус, и по паролю Лужков пассажирам автобуса выдавались бюллетени для голосования, и так более 30 раз по числу зябликовских участков. Более того, в блоге Драндина позже появился и сам Андрей Клюкин, подтвердив верность своих слов. Клюкин также отметил.
«Я в день выборов немного выпил, что не является преступлением. Тяжело в холодную погоду ходить весь день по школам района и ругаться. Кто в какой партии состоит, у кого какие взгляды, считаю к делу не относящимся. Голосовать за других людей, как и голосование лицами, не имеющими московскую прописку, незаконно. А задача членов избирательной комиссии – смотреть за соблюдением законности прав избирателей, независимо от их партийной принадлежности».
В общем-то, хорошо сказал. Однако через несколько дней в сети появился совершенно другой видеоролик с его участием. Удручающе трезвый Андрей Клюкин, нервно дергаясь в кресле, опровергал сказанное ранее. Говорил о том, что не знал о факте видеосъемки. Вероятно, именно по незнанию в начале первого ролика Клюкин держал перед камерой свое удостоверение члена комиссии с решающим голосом. Клюкин обвинил солидарность в том, что его пьяным видом воспользовались в политических целях, и принес извинения Юрию Лужкову, фигуранту пароля. «Из Савла в Павлы и обратно». По версии оппозиции, из Павла в Савлы и затем в кающиеся Марии Магдалины, по версии тех, кому понадобилось покаяние Клюкина. В любом случае, превращение чудесно. Под стать тем чудесам, которыми запомнится России единый политдень 11 октября.
Это был обзор политического интернета, который подготовил Юрий Васильев.
Отношение к делу ЮКОСа – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 18 октября. Какие чувства вызывает у россиян новый суд над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым? В гостях у «Радио Свобода» социолог Борис Дубин, журналист Вера Васильева и Вадим Клювгант, адвокат Михаила Ходорковского. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». На уходящей неделе в Сахаровском центре в Москве проходил показ документальных фильмов, посвященных Анне Политковской, со дня убийства которой прошло 3 года. В частности, демонстрировалась лента швейцарского режиссера Эрика Беркраута «Письмо Анне». Фильм снят на основе многочисленных интервью с журналисткой, а также бесед с ее родственниками, друзьями и коллегами. Правозащитники считают, что об Анне Политковской и ее деятельности в России знают меньше, чем следовало бы. И фильмы, которые сегодня можно посмотреть в интернете, дают возможность узнать Анну лучше. К слову сказать, в Италии о Политковской поставлены уже несколько театральных спектаклей, причем один из них зрители увидели за год до ее гибели. На просмотре в Сахаровском центре в Москве побывала моя коллега Лиля Пальвелева.
В фильме нет, да и не может быть прямого ответа на вопрос, кто убил Анну Политковскую. Однако он дает немало поводов для размышления о том, почему это произошло и кому была неудобна деятельность журналистки, которая, среди прочего, писала о бесследно и бессудно исчезнувших в Чечне людях. Вот, к примеру, показывают снятые любительской камеры кадры, где совершенно нагих мужчин, их одежда на промерзлой земле свалена кучей, военные выталкивают из грузовика. Политковская комментирует.
Я просто уверена в этом. Трибунал будет обязательным, потому что и журналисты, и правозащитники набрали такое количество, зафиксировали материалов для этого трибунала, что просто человечество не сможет не поставить когда-то точку в этой тяжелой истории.
История этой кассеты очень простая, как и многих других документов относительно этой войны. Военные часто снимают сам начала войны, так называемое хоум-видео, о том, как они там живут. Федеральный военнослужащий, который, собственно, снимал эту кассету, он младший офицер, который участвовал в этой акции, которая снята на кассету, он же решил, что это надо передать. Он посчитал, что передав, таким образом он искупит часть той вины, которую он за собой ощущает. На этой пленке 74 человека. Трое из них живы, об этом известно. Судьба остальных неизвестна. Ее надо расследовать. Чем я сейчас постепенно и занимаюсь? Людей, которые... Была обещана амнистия в боях. Это люди воюющие. Их вытаскивают из машин, которые у нас называются воронками. Это машины для перевозки заключенных. Выполняют эту работу бойцы отряда специального назначения Министерства юстиции.
По окончании показа фильма «Письмо Анне» правозащитник Андрей Миронов сообщил в интервью «Радио Свобода», что Политковская прекрасно понимала, как она рискует.
Вот мы последний раз видели за 20 дней до ее гибели. Как раз речь шла о том, как она подготовилась к своему убийству. Она, во-первых, говорила, что странно как-то, что почти прекратились угрозы. Ну, потом стало понятно, что перешли к делу. Рассказала, как она дубликаты статей на каких-то других компьютерах держит, что для детей написала письма на тот случай, что делать, когда, если ее убьют и так далее. То есть разговор был спокойный. такой, какой бывает, ну, вот ощущение, как у солдата, который знает, что вот убили одного, убили другого, и меня могут убить. Поэтому нужно подготовиться. Такое постоянное ощущение опасности, как рабочего момента.
Вернемся к фильму. Вы не только его участник, но и зритель. Какое впечатление он у вас оставляет? Нет ли ощущения, что только для западного зрителя там открываются какие-то новые вещи, а для российского все уже и так известно и понятно?
Нет. Я думаю, что сейчас как раз эти фильмы приобретают большее значение для нашего зрителя. Для западного, конечно, они необходимы. Но сейчас, слава богу, существует интернет. Все эти фильмы есть в YouTube. Их можно смотреть. И я наблюдаю, что их смотрят все больше, больше и больше. Вот сейчас немного народу пришло. В прошлый раз было человек 70, в основном была молодежь, которая вообще непонятно откуда взялась. Как-то они сами узнали, был другой фильм. В прошлый раз был показан фильм Паоло Сербандини из Италии. Но здесь вот зашла речь о фильмах, которые все-таки можно видеть. Я лучше скажу о том, что меня особенно удивило, о том, что здесь в России видеть нельзя. Дело в том, что в Италии поставлено уже 3 спектакля театральных об Анне. И, говорят, даже 4-й. 2 я видел из них. Так вот, один из них поставлен за год до ее гибели. В России люди недооценивают масштаб ее личности. Ее характер настолько ярок, что театр обращается к нему. Не только политический театр, но и просто хороший драматический театр. Например, режиссер Хусейн Таири, он иранского происхождения, но он итальянец, поставил именно драматический спектакль. Когда я увидел этот спектакль, я был поражен тому, что характер передан настолько точно, что я думал, что, наверное, они ее знали. Оказывается, нет, они ее никогда не видели. Они, оказывается, детально изучали все публикации ее, все фильмы, которые могли найти, и вживались в характер. Не каждый характер годится для этого. Нужно обладать какой-то харизмой все-таки. И Италия – страна, конечно, более политизированная, чем Россия. Примерно уровень политизированности такой, какой у нас был в 89-91 годах. Но интерес к ней проявляли не только люди, интересующиеся политикой. Кстати, России там вообще мало кто интересуется. Но просто обычные люди, потому что к ней возвращалось то сочувствие, которое она имела к людям.
При этом в фильме есть горькое признание Политковской. Она со своими знакомыми больше не говорит о Чечне, просто потому, что никто не хочет об этом слышать. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в субботу, 17 октября, с 19 до 21 часа на волнах Радио Свобода программа «Итоги недели». Главные темы. Краткосрочный бунт думского меньшинства. Пышное прощание с последним вором в законе. Предвыборное разоблачение педофилов в Артеке. Везет программу Дмитрий Волчек. «Итоги недели». Сегодня, 17 октября, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» по факту фальсификации на выборах в Азове Ростовской области возбуждено уголовное дело. Возможен ли референдум по застройке оптоцентра в Санкт-Петербурге? Вы услышите исторический календарь на будущую неделю, сообщения о кинофестивале завтра и все это в ближайшие полчаса на волнах Радио «Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Тольятти около 2000 человек проводят митинг в защиту интересов сотрудников АвтоВАЗа. Акция протеста организована независимым профсоюзом «Единство» и санкционирована городскими властями. АвтоВАЗ в рамках антикризисной программы намерен сократить около трети персонала. В России с начала года жертвами ксенофобии стали более 60 человек. Как сообщил Интерфаксу директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, пострадали не менее 260 человек. В Москве пожар на складе, примыкающем к закрытыми властями Черкизовскому рынку, ликвидирован. Никто не пострадал. Пожар на площади в 1000 квадратных метров тушили 20 пожарных расчетов. На юге Индии, в штате Тамил-Наду, в результате пожара и взрыва на фабрике по изготовлению пиротехники погибли не менее 30 человек. В пятницу вечером в деревне Перипату десятки жителей пришли в магазин при фабрике, чтобы купить фейерверки к фестивалю огня. В Минске разогнана акция протеста белорусской оппозиции. По сообщению агентств, милиция и сотрудники спецслужб в Штатском мешали демонстрантов. Некоторых избили, более 20 задержали. Представители КПРФ подали в Центр избирком России заявление о нарушениях на выборах в Мосгордуму. Со ссылкой на пресс-службу ЦИКа сообщается, что к документу прилагались копии протоколов участковых избирательных комиссий, свидетельствующих, по мнению коммунистов, о нарушениях в ходе голосования. На севере Пакистана правительственные войска начали крупную наземную операцию против талибов, дислоцирующихся в районе Южного Зеристан. Операции предшествовали авианалеты и артобстрелы лагерей талибов. В ходе спецоперации в ингушской станице Орджоникидзевской убиты 3 боевика и находившаяся с ними женщина, сообщили правоохранительные органы республики.
«Свобода в полдень» в эфире. В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту фальсификации избирательных бюллетеней на выборах мэра города Азова и депутатов городской думы. В сложившейся ситуации разбиралась Анастасия Кириленко.
Уголовное дело по статье 142 «Фальсификация избирательных документов» было возбуждено Азовской городской прокуратурой во вторник. Эту информацию мне сообщили в прокуратуре, отказавшись пояснить детали по телефону. Сегодня следователь допросил основного свидетеля Алексея Цивенко. Наблюдатель от партии «Справедливая Россия» на участке номер 1638 Цивенко пояснил, что председатель избирательной комиссии пыталась проникнуть в кладовку, а в кладовке наблюдатели обнаружили бюллетени с заранее проставленными галочками.
Как только мы пришли в 8 часов, как только отпечатали урну, все стали снимать, фотографировать. Там, значит, было несколько подсобных помещений. И 16:38 участок помещения детского садика. Я спрашиваю с утра, что за подсобные помещения. А там наши дела хозяйственные, туда все. Я говорю, ну опечатайте тогда. И она по моему настоянию опечатала подсобные помещения. В процессе дня никаких нарушений не наблюдалось. Вот. От урны никто не отходил. Когда наступил момент подсчета голосов, она объявила, что уже 900 выдано бюллетеней, а у нас посчитано было, мы галочки ставили, 640. Мы поняли, что такого разрыва просто быть не может, готовится вброс или уже был сделан, мы прозевали. Высыпаются на стол бюллетени. Комиссия насчитывает их 660. Председатель сидит в ступоре, тупо смотрит пол, заставляя назвучить председателя количество посчитанных бюллетеней. Она подходит к ним, берет пачку с бюллетенями и бежит в эту подсобку. Наши наблюдатели перегораживают ей дорогу, подпирают ногами дверь. Мы ее туда не пускаем. Мы вскрываем подсобку, туда заходим, и там на столе лежат недостающие 300 бюллетеней с галочками «За Единую Россию».
Алексею Цивенко удалось сделать видеозапись происходящего. Послушаем фрагмент.
Скажите, сколько здесь бюллетеней? А то этот сад детский не приходил.
Стоять!
Открываем!
Вот так напряженно происходил процесс выборов на избирательном участке. В тот же вечер на место событий прибыл следователь городской прокуратуры Азова и записал показания очевидцев. Но главное, видеоролик, попав в интернет, сразу же стал достоянием общественности. Тему азовских фальсификаций подхватили блогеры и СМИ, и теперь есть надежда, что ее не удастся замолчать. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Общественная жизнь Санкт-Петербурга кипит вокруг планов по застройке Охта-центра, против которой неделю назад горожане провели массовую акцию протеста за сохранение исторического облика города. О новом этапе борьбы против небоскреба на Охте и о возможности провести городской референдум по вопросу строительства «Газпром-Сити» рассказывает корреспондент Радио Свобода Виктор Резунков.
Центральным событием минувшей недели в Петербурге стал митинг противников строительства 400-метрового газпромовского небоскреба «Охта-центр». И дело даже не в том, что на него пришли более 3000 человек, что превратило это протестное мероприятие в одно из самых массовых за последние годы. Дело даже не в том, что о нем сообщили телеканалы многих стран мира. Сама атмосфера этого митинга вызвала у собравшихся ностальгическую надежду на то, что перемены возможны. Многие из выступавших вспоминали события 20-летней давности в Ленинграде, в городе, где перестройка и началась гражданского протеста против сноса гостиницы «Астория». История повторяется как фарс. Именно тогда, в 1986 году, когда вокруг сохранения исторических памятников Ленинграда складывалось движение гражданского сопротивления, заместитель председателя Ленгорисполкома по культуре Валентина Матвиенко и ее протогеносы из Смольного отдавали команду применять бульдозеры на Исаакиевской площади и сносить сносить гостиницу «Англитер». Сегодня ситуация изменилась, и вопрос о строительстве Газовской ОБА стал вопросом политическим. В ответ на призыв неангажированной творческой интеллигенции к Дмитрию Медведеву остановить строительство небоскреба, такое письмо подписали известные люди, такие как Олег Басилашвили, Юрий Шмидт, Юрий Шевчук, Дмитрий Шагин и другие. В ответ на это в защиту Охта-центра появилось письмо известных петербуржцев. Михаил Боярский, Людмила Сенчина, Александр Розенбаум, Дмитрий Нагиев и другие, подписавшие это письмо, известны в Петербурге своими коммерческими проектами, имеющие самое прямое отношение к Смольному. Масло в огонь подлило посланное в прокуратуру Петербурга обращение министра культуры Александра Авдеева с заключением Росохранкультуры, в котором указывается на нарушение Смольным законодательства при выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров строительства по высоте Охта-центра. На митинге 10 октября звучал призыв к властям провести общегородской референдум. Возможен ли он? С этим вопросом мы обратились к директору межрегиональной электоральной сети поддержки Григорию Голосову.
Провести референдум, в том числе и региональный, в России по действующему законодательству очень сложно. В частности, в России не могут выноситься на референдум любые вопросы, которые затрагивают расходование бюджетных средств. В данном случае, насколько я понимаю, вот это ограничение является прямо неприменимым. Поэтому теоретическая возможность проведения референдума существует. Для того, чтобы его провести по законодательству, сторонники проведения референдума должны создать инициативную группу, во-первых, во-вторых, ее зарегистрировать, и, в-третьих, собрать весьма значительное количество подписей. Я полагаю, что все эти условия являются, в принципе, выполнимыми. И, конечно, критическим является вопрос о том, согласится ли на проведение референдума власть. Потому что если власть не согласится на проведение референдума, то инициативная группа просто-напросто не будет зарегистрирована. А даже если и будет, то вы знаете, что происходит сейчас с подписями в Российской Федерации. Можно любой вопрос, который проходит по подписям, просто-напросто отклонить на раз, два, три. Поэтому вопрос о властях. Мое мнение состоит в том, что, скорее всего, власти не согласятся на проведение референдума, и это произойдет по двум причинам. Во-первых, существует некоторая заинтересованность в правящих кругах в том, чтобы этот проект строительства Охта-центра был таки реализован. А существует некоторый риск того, что противники строительства победят на референдуме. Ну, этот риск нужно минимизировать. Более существенное соображение состоит в том, что независимо даже от желания всех сторон в этом конфликте, в ходе кампании вопрос приобретет политическое измерение. И тогда, независимо от исхода референдума, сам факт его проведения станет для власти существенным политическим риском. Я полагаю, что, избегая обоих этих рисков, власти, скорее всего, на проведение референдума не согласятся.
Заявил Григорий Голосов. Петербург бурлит. Противостояние сторонников и противников строительства Газовской ОБА продолжается. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Мадриде проходит выставка, посвященная участию советских военнослужащих в гражданской войне в Испании во второй половине 30-х годов прошлого столетия. Военные действия тогда, напомню, велись в течение почти 3 лет между сторонниками республиканского правительства и восставшими под руководством генерала Франко военными. Война закончилась победой франкистов, рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Выставка в муниципальном культурном центре Конде-Дуке организована фондом имени Пабло Иглесиаса, который принадлежит правящей сейчас в Испании социалистической рабочей партии. Здесь представлены материалы о 2105 гражданах СССР, направленных в Испанию в качестве военных специалистов и советников по просьбе правительства республиканцев. Официально они имели статус добровольцев, чтобы не нарушать международный договор о невмешательстве иностранных государств в дела Испании, хотя на самом деле для всех без исключения речь шла о командировке в соответствии с приказом командования. Организаторам выставки удалось найти фотографии 165 из них. Потери советских военнослужащих в Испании составляли 192 человека. На выставке представлены фотографии и документы, макеты боевой техники, закупленные республиканскими властями в СССР. К примеру, самолетов И-15 или И-16. Исследователь событий гражданской войны в Испании, доктор истории Рафаэль Пермуй. Республиканские войска получили, в частности, из России 90 истребителей, модернизированные Поликарпов И-16, на которых было установлено по 4 пулемета. Однако до конца войны республиканская авиация находилась в обороне, поскольку уступала по количеству франкистской, особенно по части бомбардировщиков. На фронте было относительно мало самолетов Туполев СБ-2, прозванных «Катюшка». К тому же они были способны нести меньше бомб, чем немецкие бомбардировщики, которые имелись в распоряжении противника. Надо сказать, что республиканская авиация терпела большие потери, поскольку в ее рядах было много молодых неопытных летчиков. Кроме того, в конце октября 1938 года из Испании были отозваны все иностранные военные. После отъезда российских пилотов республиканская авиация практически перестала существовать. Испанское правительство закупило в Советском Союзе также танки Т-26, орудия, стрелковое вооружение, винтовки и пулеметы. Выручала республиканцев и советская зенитная артиллерия, рассказывает испанский военный историк генерал Хесус Салас. Зенитная артиллерия республиканцев была весьма эффективной за счет поставленных из России 76-миллиметровых пушек. Они не были так знамениты, как немецкие зенитки, но об их качестве свидетельствует хотя бы такой факт. Русские зенитные орудия 30-х годов, несколько модернизированные, пережили свой век. Они состояли на вооружении испанской армии еще 10 лет назад. Так что республиканская противовоздушная оборона действовала превосходно. Среди военных специалистов больше всего было летчиков – 772 человека. С ними работали еще 130 человек, связанных с авиацией, инженеры и техники, которые собирали прибывшие из Советского Союза в разобранном виде самолеты, а впоследствии ремонтировали эту технику. Сталин прислал в Испанию и сотрудников НКВД. В их задачу, в частности, входило уничтожение идеологических противников сталинизма. Об одной из операций НКВД в Испании, а именно ликвидации лидера марксистской партии ПОУМ Андреу Нина, рассказывает документальный фильм под названием «Операция Николай», который демонстрируется на выставке. Мадридский историк и писатель Сесар Видаль. Я полагаю, что в основном Андреу Нин критиковал Советский Союз за политику в отношении Коминтерна. Он считал, что рабочее движение в разных странах мира должно развиваться самостоятельно, без опеки Коминтерна и Сталина. И тем самым он заслужил личную ненависть советского лидера. Между тем, Нин был убежденным коммунистом, близким по духу к старой Ленинской гвардии, типа Зиновьева или Каменева. К Сталину он относился с большим недоверием. Руководитель мадридской выставки, профессор истории Баскского государственного университета Рикардо Миральес, заявил на пресс-конференции, что задача ее устроителей состояла в том, чтобы рассказать правду о советском участии в испанской войне. Многие годы, особенно во времена франкистской диктатуры, это участие значительно преувеличивалось. Говорилось о массовом вторжении красных в Испанию, отметил профессор Миральес. На самом деле число советских специалистов в рядах республиканцев было минимальным по сравнению с участием в войне на стороне франкистов, немецких и итальянских военнослужащих. Только итальянцев было более 80 тысяч. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
12:45 в Москве. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти сегодня проходит митинг в защиту интересов рабочих АвтоВАЗа. В России с начала года жертвами ксенофобии стали более 60 человек. В Москве ликвидирован пожар на складе, примыкающем к Черкизовскому рынку. В Минске разогнана акция протеста белорусской оппозиции. Представители КПРФ подали в Центр избирком России заявление о нарушениях на выборах в Мосгордуму. На севере Пакистана правительственные войска начали крупную наземную операцию против талибов. В ходе спецоперации в ингушской станице Орджоникидзевская убиты 3 боевика и находившаяся с ними женщина. В России с начала года погибли 273 военнослужащих. Косово и Македония подписали соглашение о демаркации спорной границы. В столице Армении Ереване прошла демонстрация протеста против планов нормализации отношений с Турцией. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Субботнюю программу «Свобода в полдень». «Свобода в полдень» продолжает исторический календарь на будущую неделю, подготовленный Леонидом Гержоем.
октября 1967 года в Нью-Йорке прошла премьера мюзикла «Хея» «Волосы», ставшего одним из символов движения хиппи. Музыку к спектаклю написал Гэлт Макдермот, слова Джеймс Редо и Джером Рани. Постановка шокировала зрителей. Спектакль откровенно показывал жизнь хиппи, а в последней сцене первого акта все актеры появлялись перед зрителями обнаженными. Только в Нью-Йорке мюзикл выдержал 1873 представления. В том же году спектакль был поставлен в Лос-Анджелесе и Лондоне. В премьерных постановках были заняты многие молодые артисты и музыканты, ставшие известными годы спустя. Дайан Китон, Мит Лоуф, Дона Саммер.
18 октября 1511 года в Аржантоне скончался французский государственный деятель и писатель Филипп де Камин. Наследник знатного фландерского рода, он послужил 4 государям, начиная с бургундского герцога Карла Смелого. Затем Камин перешел на службу к французскому королю Людовику XI и стал его советником. Несмотря на придворную ловкость, Камин пережил падение. За участие в интригах при дворе малолетнего Карла VIII он был арестован, 5 месяцев провел в железной клетке, а затем сослан в провинцию. Тем не менее, Камин закончил свой век в почете при дворе уже Людовика XII. Он оставил интереснейшие мемуары.
октября 1529 года испанский мореплаватель Альваро де Сааведра открыл остров Понапе, один из множества микронезийских островов, рассеянных в Тихом океане между экватором и тропиком Рака. Де Сааведра возглавлял экспедицию из 3 судов из 115 человек, во время которой и скончался. Понапе заново открыла в 1828 году русская эскадра Федора Литке, давшая острову имя адмирала Синявина. На многих современных картах остров Понапе и близлежащие атоллы носят имя русского флотоводца.
20 октября 1766 года родился Эммануэль Груши, последний наполеоновский маршал. С его именем связан драматический эпизод битвы при Ватерлоо. Наполеон с нетерпением ожидал подмоги. 33 тысячи солдат под командованием Груши. Но вместо этого Бонапарт увидел войска противника – прусские соединения под командованием Блюхера, войска, приход которых как раз должен был предотвратить Груши. Причиной катастрофы стали нерешительность и тактические ошибки французского маршала, предрешившие исход не только битвы при Ватерлоо, но и всей кампании.
21 октября 1917 года родился выдающийся американский джазовый музыкант трубач Дизи Гиллеспи.
22 октября 1966 года из лондонской тюрьмы Wormwood Scrubs бежал советский агент Джордж Блейк. Бывший ответственный сотрудник британской разведки МИ-6, он отбывал в тюрьме 42-летний срок заключения за шпионаж. До Корейской войны Блейк возглавлял резидентуру британской разведки в Южной Корее. Попав во время войны в плен к северокорейцам, он предложил свои услуги советской разведке. По возвращению в 1953 году в Англию Блейк продолжил работу на МИ-6, информируя советскую резидентуру о деятельности своего ведомства. Одним из наиболее ценных донесений Блейка стала информация о тоннеле, который британские и американские спецслужбы прорыли к советскому подземному кабелю прямой связи под Восточным Берлином. В СССР наладили секретную связь в обход. Побег Блейку организовали после 5 лет заключения. В Москве он работал в системе Академии наук СССР.
23 октября 1914 года – день основания Театрального института имени Бориса Щукина. В этот день актер Московского художественного театра Евгений Вахтангов провел первое занятие со студентами любительской театральной студии по системе Станиславского. Началу занятий предшествовал провал спектакля по пьесе Бориса Зайцева «Усадьба Ланиных», поставленной студентами весной того же года. Тогда Вахтангов, поверив в начинающих актеров, сказал: «А теперь давайте учиться». Через 3 года после успешного показа студенческих работ коллектив получил название «Московская драматическая студия Вахтангова». В 1939 году труппе присвоили имя любимого ученика Вахтангова Бориса Щукина. Позднее студия получила статус высшего театрального училища.
Исторический календарь событий с 17 по 23 октября подготовил Леонид Гержуй. Завершает нашу программу сообщение о кинофестивале. Еще 3 дня московские кинотеатры 35 мм и «Пионер» будут заняты международным фестивалем современного кино завтра. Фестиваль впервые проходит без своего вдохновителя, организатора и президента Ивана Дыховичного. Кинофорум посвящен его памяти. В афише ретроспектива фильмов Дыховичного. О том, на что еще может обратить внимание зритель, рассказывает Марина Тимашева.
Фестиваль скромный, но хороший, так говорит Алексей Медведев, глава отборочной комиссии.
Многие фестивали выстраивают концепции, пишут целые статьи как-то о том, как они отбирают кино. На самом деле все это ерунда. То есть хороших фильмов так мало, что как только мы его видим, мы понимаем, что это то, что нужно показывать. Но у нас там есть слоган про оригинальность мышления, свобода выражения, легкость восприятия. Вот это наши критерии, которые говорят о том, что мы берем кино нетрадиционное, оригинальное кино, способное нас удивить, которое вместе с тем не перекрывает канал непосредственного эмоционального общения со зрителем. Формальные критерии у нас их мало, да, но они есть. Это фильмы, снятые за последний год. А второе, мы в конкурс не берем фильмы, участвовавшие в конкурсе фестивалей «Большой тройки», то есть Канн, Берлин, Венеция. Истина где-то рядом, да, где-то в параллельных программах там той же Венеции или Канна, найти что-то такое, на что, может быть, там не обратили большого внимания, а мы сможем представить этот фильм так, что его заметят.
Первоначально в конкурс хотели включить последний фильм Джима Джармуша «Предел контроля», но...
Потом решили, что это неправильное было бы решение, потому что, ну, Джармуш, он и есть Джармуш. Поэтому вот, Джармуш – это только фильм открытия, в конкурс мы его решили не приглашать.
А пригласили в конкурс 9 картин. Специалисты советуют обратить особое внимание на ленту «Большой фанат». Это режиссерский дебют Роберта Сигала, известного сценариста, автора «Рестлера». На картину «Полицейский прилагательное», принадлежащий так называемой «румынской новой волне». На фильм совсем молодого 20-летнего канадского режиссера Ксавье Долана «Я убил свою маму». И на мировую премьеру «Женитьбы», снятую по пьесе Гоголя Константином Селиверстовым. Жюри возглавит знаменитый чили Алехандро Ходоровски. Работать под его началом будут Полина Огуреева и сам Рутгер Хауэр. Есть еще жюри блогеров, и его членам никто не запрещает публиковать в интернете немедленные отзывы о просмотренных фильмах, в то время как обычное жюри будет хранить молчание до победного конца. Конкурсная программа не единственная. Есть еще гала-премьеры и документальная секция, о которой Алексей Медведев говорит с особенным удовольствием.
У всех на виду про вот все психологические явления, связанные с интернетом. Замечательно в этом фильме исследуется. Сентябрьский выпуск – это фильм про мир моды и прощающий крутящейся вокруг фигуры Анны Винтур, главного редактора американского издания Vogue, прототип «Дьявол носит Прада». Третий фильм – это «Yes Man». Это совершенно замечательная картина. Фильм о группе таких активистов, которые выдают себя за представителей крупных компаний, корпораций, приходят на интервью и начинают нести всякую околесицу. Там приходят на конференцию «Нефть промышленников» и всерьез начинают вставлять презентацию о том, как делать нефть из живых людей. И те планы людей, которые сидят и все это слушают на серьезных каких-то деловых мероприятиях, это то, что однажды увидев, вы не забудете никогда.
Любопытной кажется еще программа, которая называется «Полночная музыка».
Организовалось два фильма, которые вот связаны с панк-роком. Это немецкий фильм «Сельские панки» игровой, про ребят, которые в 1984 году в Западной Германии организуют панк-рок-ансамбль в деревне. И фильм «Сестра» чешский, под тексты такой культовой чешской группы «Псиво Яцы», «Бойцовые псы». Когда вот эти два фильма у нас оформились, я позвонил своему другу, известному музыкальному журналисту Максиму Семеляку, и спросил: слушай, ну у нас-то про сибирский панк, чего уже там сняли? Он говорит: не сняли ничего. Я говорю: это полная ерунда, давай устроим еще вечер Егор Летов в проект фильма, и вот сейчас мы сидим ночами, цифруем уникальный видеоархив.
Отвечая на вопрос, чем отличается фестиваль «Завтра» от других многочисленных киносмотров, Алексей Медведев сказал:
все время в процессе фестивального отбора идет компромисс между художественными достоинствами фильма и другими посторонними соображениями. А мы как-то для себя сразу решили, что никаких компромиссов допускать не будем. Будем показывать только то, что хотим.
Значит, «Завтра» – это бескомпромиссный фестиваль хорошего кино. Марина Димашева, Радио Свобода, Москва.
Сразу по окончании нашей программы, после выпуска новостей, в эфире Радио Свобода передача «Кавказский час». Информация о событиях и проблемах Кавказского региона. Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего самого доброго, приятных выходных и до встречи в эфире Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Никаких выборов в России нет. 11 октября – это день беззакония. Это день фальсификации.
Я не обещал, что мы будем побеждать на выборах.
Чем более открытой станет Россия, тем больше она способна будет сделать.
Не все вопросы обеспечения европейской безопасности можно решить в рамках...
Мы ожидаем от Турции активизации законодательных и демократических...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.